слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах «Свободы».
Говорит «Радио Свобода». В эфире программа «Час свободы». Режиссер Юлия Голубева, у микрофона Сергей Сининский. Цикл передач «Америка выбирает» – очередной выпуск. Сотрудники «Радио Свобода» Кирилл Кобрин, Ефим Фиштейн и Брайан Уитмор обсуждают ход предвыборной кампании в Соединенных Штатах. До президентских выборов в стране меньше 4 недель.
Итак, дорогие коллеги, я сейчас задам, что называется, сакраментальный вопрос, но это не будет вопрос, произошел ли перелом в избирательной кампании в Соединенных Штатах, потому что данные опросов показывают, что некоторые изменения после удачного выступления Митта Ромни действительно в результатах опросов есть, но все-таки оно не является переломным. А вопрос мой будет такой. Возможен ли сейчас перелом в ходе этой кампании? Ефим?
Ну, я считаю, что подвижка, которая произошла, достаточно существенна. Она фактически вывела противников на один уровень. Но вспомните, может быть, наши слушатели помнят, я предсказывал, что дебаты телевизионные произведут такого рода перелом, если хотите. Сейчас, повторяю, шансы достаточно выровненные, причем они выравниваются и в тех штатах, от которых все зависит. Флорида, Огайо, если вы посмотрите на результаты, то вы убедитесь, что шансы достаточно уравновешены. Меня заинтересовала причина этого. Не просто же хорошее выступление, не просто Ромни, который выглядел достаточно подтянутым и собранным, и не просто Барак Обама, который выглядел несколько обескураженным, потерянным и так далее. Хорошо сформулировал проблему Фарид Закария, выступая в понедельник на CNN, Фарид Закария ввел свою часовую программу и сказал, что то, с чем столкнулся Обама, его крайне поразило, Обаму. И проблема эта заключается в том, что, как он сформулировал в конце своего комментария, Обама напоролся не просто на республиканца, а напоролся на умеренного республиканца, на что он никак не рассчитывал. Ему легко бороться с республиканскими крайними, с представителями Ти-партии, движения чаепития и так далее. Но в борьбе с умеренным республиканцем он не знает пока, как себя вести.
Но тут есть известное противоречие. С одной стороны, сила Митта Ромни все-таки заключается в том, что его так или иначе с теми или иными оговорками поддерживают, ну, не назовем их крайне правыми, но достаточно правые движения внутри республиканцев и вокруг республиканской партии. С другой стороны, он действительно выказал себя очень умеренным политиком в этом первом раунде дискуссии. Вопрос очень простой. Если Ромни будет выглядеть лучше в глазах умеренного избирателя, но будет терять очки в глазах более, ну, скажем так, радикально настроенного или консервативно настроенного избирателя, то стоит ли овчинка выделки? И в связи с этим еще вопрос. А вот смотрят ли люди, от которых зависит решение судьбы голосования в swing states, так называемых, вот эти дебаты, насколько вообще эта аудитория совпадает с тем, кто действительно решит их исход голосования?
Но это хороший вопрос, и я бы сказал, что это противоречие в задаче Митта Ромни, это было видно в этой дебате, которую он действительно выиграл. Но он сказал много вещей, которые прямой противоречат вещи, которые он сказал буквально неделю до этого. И я ожидаю, что начинается с этой недели на дебате кандидата в вице-президенты, что Джо Байден будет говорить об этом. И будет говорить об этом не один раз, и будет говорить об этом очень агрессивно. Я тоже уверен, что на второй президентский дебат через неделю мы будем видеть совсем другой Барак Обама, чем мы видели неделю назад. Но если смотреть на swing states, влияние первого дебата было видно в Флориде, где до дебата Обама лидировал, сейчас почти ровно. Это было видно в Вирджинии,
где до дебатов Обама лидировал, и сейчас, ну, Обама имеет маленькие преимущества там, но очень маленькие. Это было видно в штате Колорадо, где Обама лидировал, и сейчас этот штат почти ровно, Обама имеет очень-очень маленькие преимущества. Но в штате типа Огайо и Айова и других swing states Обама до сих пор лидирует. Перелом всегда возможен. Это всегда возможно. Если Обама был сильный в последнем дебате, это был бы почти конец для Ромни. Сейчас у Ромни есть шанс, у него есть возможность. Если эти люди, которые Ромни хотел убедить в первом дебате, находятся в swing states, естественно, они там находятся. И мы видели результат и в Вирджинии, и в Флориде, и в Колорадо. Но если выбор был сегодня, все прогнозы говорят, что Обама еще бы выиграл. Но это было бы как Буш Керри в 2004 году, это не было бы как Обама Маккейн 4 года назад. Много зависит от вице-президентских дебатов между Райаном и Байденом, и это интересная ситуация, потому что дебаты вице-президентов не имели никакого значения в предыдущем, но как я понимаю, как информацию я читал о предыдущей кампании Обамы, у них есть Байден скрывается где-нибудь и подготовит только для этой дебаты, поэтому это будет очень-очень интересный четверг, что происходит. И следующий дебат между Обамой и Ромни, это будет, как мы называем на английский, town hall. Вот это будут простые граждане, которые не решили, за кого они будут голосовать. Это фонд Галлоп их нашли, и они имеют право задать любой вопрос. Если помните, 4 года назад, это был самый лучший дебат. И Обама в этот town hall формат. Он был очень сильный в этом формате, и я, как я сказал, я ожидал совсем другая Обама на второй дебате.
Цикл передач «Радио Свобода. Америка выбирает». Вы слушали очередной выпуск.
Елена Солнцева, Стамбул. Длинные очереди молодежи у Стамбульского муниципального театра драмы. На сцене идет новый спектакль по пьесе Бертольда Брехта «Мамаша Кураж». Пьеса поставлена на злобу дня и в новой интерпретации посвящена грядущему военному конфликту с соседней Сирией. Место действия перенесено из средневековой Германии в приграничные провинции на юго-востоке Турции. На сцене звучит пение эзана, скитаются сирийские беженцы в арабских платках, турецкие солдаты в униформе поют национальный гимн, мамаша Кураж в широких шальварах и турецком национальном тюрбане причитает о горестях войны и плачет о своих погибших близких. Турецкие критики назвали новый спектакль последней попыткой остановить грядущую катастрофу. Местные власти уже попытались запретить постановку пьесы «На злобу дня», что вызвало акции протеста молодежи. Премьера и несколько прошедших спектаклей вылились в антивоенные акции протеста. Вот что говорит артистка театра Айнур Каракан.
На стамбульских улицах пока спокойно, но мы чувствуем дыхание войны, которое приносит ветер с юго-востока Турции. Об этом наша игра. Мы все скоро почувствуем пожар, и никто не останется в стороне от этого.
Правящая партия справедливости призывает готовиться к войне. Засучив рукава и в прямом, и в переносном смысле, лидер партии, премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган, на митингах своих сторонников утверждает, что народ Турции должен быть готов отразить возможное нападение со стороны соседней Сирии. Проправительственные издания поговаривают о возможном начале всеобщей мобилизации, что вызывает панику среди населения. Газеты взывают к патриотизму и национальной гордости, публикуют статьи под названием «Турция – лучший друг сирийского народа». Цитирую выдержку из подобной публикации. «Я уверен, что мы поступаем правильно», – пишет популярный турецкий журналист Сердар Кызык. «Сирийский режим пренебрегает человеческими жизнями, поэтому я не вижу причин, чтобы осуждать мое правительство, а скорее горжусь той ролью, которую Турция играет в мире. Рано или поздно режим Асада падет. Новая свободная демократическая Сирия скажет нам спасибо и никогда не забудет ту поддержку, которую получила в эти трудные дни». А в личном интервью Сердар Кызык так оценил решение турецкого парламента разрешить военным проводить акции на территориях иностранных государств. Решение было принято на экстренном заседании после того, как 3 октября сирийский снаряд попал в жилой дом. Погибли 5 человек, включая 3 малолетних детей.
Решение турецкого парламента разрешить военным проводить акции на территориях иностранных государств звучит зловеще. Все понимают, что речь идет о Сирии. Никто не готов к войне. Нам говорят, что армия Асада деморализована, что солдаты покидают толпами свои гарнизоны и воинские части, однако турецкая армия сломлена партией власти. Весь командный военный состав находится в тюрьме по обвинению в подготовке военного переворота с целью свержения правящей партии. Как же мы будем воевать?
Против эскалации конфликта выступает главная оппозиционная сила в стране – Республиканская народная партия. На минувшей неделе оппозиционеры голосовали против решения парламента разрешить военным проводить операции в соседних странах. Их поддержали курдские депутаты и турецкие националисты, которые заявили, что правительству впору решать дела собственной страны, а не лезть на чужую территорию с лозунгами о спасении мира. Теперь оппозиция с властью находится в состоянии словесной войны. Лидер партии Кемаль Кылычдароглу обвиняет премьера в разжигании братоубийственной бойни. Обычно такие словесные поединки заканчиваются судебными исками. Ряд экспертов опасаются, что проводимая внешняя политика правящей партии может привести к войне и распаду Турции, как это уже случилось во времена Первой мировой войны. Под лозунгами национального единства по всей стране проходят антивоенные акции и митинги протеста. На центральной площади Анкары в минувшее воскресенье собрались более 10 тысяч человек. Демонстранты скандировали: «Мы не хотим кровопролития, мы против убийства братьев-мусульман». Митингующих поддерживают представители национальных меньшинств. Турецкие алауиты, например, отказываются брать в руки оружие и убивать единоверцев, говорит курдский политик Ахмед Сан.
Наша сторона не может разобраться с внутренним курдским конфликтом, который уже унес около 40 тысяч жизней. Курды до сих пор чувствуют себя униженными. Население устраивает акции протеста с требованиями различных свобод. Мы не можем называть детей курдскими именами, опасаемся разговаривать на родном языке в общественных местах. Курдское население Юго-Востока может поддержать сирийских курдов, и тогда разразится настоящая война.
Эксперты спорят и о последствиях возможной военной интервенции для Сирии. Ясно одно: чем дольше клан Асада остается у власти, тем глубже страну затягивает в воронку межрелигиозного этнического конфликта, пишет журналист-писатель Архан Бурсалы. Чем быстрее вмешается Запад, тем будет лучше для Сирии. А вот отрывок статьи в оппозиционной газете «Сюзджу». Асада надо убрать как можно быстрее, чтобы положить конец сектантской войне. Бездействие со стороны Запада в скором будущем может привести к расколу в оппозиции. Часть военизированных исламистских группировок неизбежно примкнут к джихадистам. Среди них радикальные арабы-сунниты, жаждущие захватить власть после падения режима и устроить месть всем алауитским чиновникам, которые притесняли их на протяжении многих лет правления режима. Разочарование Западом и отсутствие помощи со стороны международного сообщества приведет оппозиционеров в объятия Аль-Каиды, которая уже предложила свою помощь в решении военного конфликта. Однако никакая иностранная интервенция не сможет спасти страну от религиозного межэтнического конфликта, полагает журналист газеты «Сюзджу» Архан Остюрк.
Происходящее в Сирии – следствие великого арабского пробуждения. Давайте не будем себя обманывать. Сирия в настоящее время является тоталитарным полицейским государством, в котором все руководящие должности органов разведки, безопасности, обороны и дипломатии принадлежат алауитскому клану. Члены этой секты жизнью привязаны к режиму и будут сражаться до конца, пока не уничтожат оппозицию. Нужно объединить оппозицию, убедить ее и успокоить, что национальным меньшинствам будут гарантированы права в новой власти.
На границе практически не прекращаются перестрелки. В ночное время пограничные вертолеты совершают бреющие полеты над гражданскими зданиями. Сирийские снаряды попадают на турецкую территорию. На минувшей неделе один такой снаряд полностью уничтожил жилое здание. Погибли 5 человек, в том числе 3 малолетних детей. После этого последовала резкая эскалация конфликта. Из-за возможных провокаций с сирийской территории приграничные провинции на юго-востоке Турции Турции живут на осадном положении. Два дня назад очередной сирийский снаряд упал в нескольких метрах от здания, в котором проживают несколько семей сельскохозяйственных рабочих, сборщиков хлопка. После этого власти призвали граждан не выпускать детей на улицу, освободить верхние этажи зданий и переселиться на нижние этажи. Чтобы укрыться от опасности, деревенские жители и обитатели приграничных поселков роют землянки или перебираются в подвалы, говорит журналист Архан Өстюрк, бывавший в тех районах.
Артиллерийские 122-миллиметровые снаряды российского производства являются частью стандартного вооружения сирийской регулярной армии. Эти снаряды могут пролетать на расстоянии до 20 километров. Сирийские власти утверждают, что их выпускают повстанцы. Однако у бойцов свободной сирийской армии такого оружия просто нет. Сирия напичкана российским оружием, которое поступает в страну с начала 70-х годов. На вооружении у сирийских военных боеприпасы российского производства, химическое оружие. Все это представляет страшную угрозу для Турции. Сирийские бомбы могут запросто уничтожить сразу несколько районов Стамбула.
Оппозиционная пресса пишет, что на границе с Сирией образовалась огромная дыра, которую власти не в состоянии контролировать. «Местное население почти беспрепятственно проникает на сирийскую территорию», говорит 40-летний Хасан, житель приграничной деревни Акча-Кале, куда и ударил снаряд 3 октября. Пару раз в месяц Хасан отправляется в сирийскую деревню Тель-Абиат, которая находится всего в нескольких километрах от турецкой границы. В Сирии у него есть вторая жена и трое детей. Хасан привозит им деньги и продукты питания. Мужчина свободно говорит по-арабски. Сирийские родственники знают его под именем Хафиз. Однажды его задержали на границе, но он не признал себя виновным в нелегальном пересечении. Он утверждает, что также поступают половина деревенских жителей, имеющих в Сирии дальних или близких родственников. Сирийская родня отказывается перебираться в Турцию. Многие поддерживают Башара Асада и опасаются преследования со стороны турецких властей. А вот что говорит житель юго-восточной провинции Хатай Ахмед.
На юго-востоке Турции нет границ. Население живет кланами. Половина родственников находится на территории Сирии, а половина живет в Турции. Далекие от политики, люди не признают разделения границей. Они запросто ходят друг к другу в гости. Местных жителей очень трудно отличить от арабов. Они свободно говорят на языке, носят длинные арабские платки и платья. У многих нет ненависти к Асаду, которого в остальной Турции называют «исчадием ада». Невероятно, но в некоторых крестьянских домах до сих пор висят портреты сирийского лидера. Один из крестьян повесил портрет Асада на самое видное место в комнате, где обедает вся семья. А когда кто-то из журналистов спросил его, почему он это сделал, он ответил, что портрет привезли его сирийские родственники, и он стоит много денег.
Обычные деревенские жители до сих пор не могут разобраться в сущности турецко-сирийского конфликта. Оппозиционная газета «Сюзджу» сообщает о том, что жители приграничных турецких поселков на всякий случай копят оружие и прячут его в тайниках в окрестных лесах. Недавно в окрестностях алауитских турецких деревень Куштепе, Маршуклу и Караджай действительно были обнаружены целые военные арсеналы. По сообщениям органов безопасности, оружие поступало из соседней Сирии и могло быть использовано в любой момент с целью создания хаоса и дестабилизации обстановки на территории страны. Курдский политик Ахмед Сан.
В городе Диярбакыр, где проживает курдское население, власти обнаружили тайные склады с оружием и взрывчаткой, которые принадлежали запрещенной в стране курдской рабочей партии. Курдов вооружает Сирия, которая надеется в случае начала военного конфликта поднять восстание с целью отторжения части турецких земель, на территории которых курдские сепаратисты хотят основать независимое государство курдов.
Из-за эскалации напряжения страдают и беженцы. Наиболее неблагоприятная обстановка складывается в приграничных юго-восточных провинциях Хатай, Килис и Шанли-Урфа, где находятся лагеря для сирийских беженцев. Сюда ежедневно прибывают по несколько сот человек. Тысячи сирийцев не могут перейти границу из-за отсутствия мест в лагерях беженцев. В ожидании своей очереди многие семьи попадают под перекрестный артобстрел, который ведут сирийские и турецкие военные. сражения. Сирийские власти скрывают информацию и ничего не сообщают о пострадавших и раненых. Однако прибывающие в Турцию беженцы утверждают, что ежедневно кто-то становится жертвой. «Мы просидели на границе несколько суток. В очереди было около 3 или 5 тысяч человек. В конце концов, мы прокляли тот момент, когда решили отправиться в Турцию», – жалуется одна из беженок. Количество беженцев уже перевалило за 100 тысяч. На их содержание потрачено около 400 тысяч долларов. Эксперты считают, что поддержка сирийских беженцев обходится слишком дорого для турецкого народа, а недавнее повышение цен практически на все продукты питания связывают с желанием властей залатать дыру в бюджете, которая образовалась из-за щедрости правительства и неразумного использования средств. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Докладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы по России Георгий Фрунда и Андреас Гросс намерены в декабре посетить Россию, чтобы продолжить диалог с российскими властями о выполнении ими взятых на себя обязательств в области защиты прав человека и демократии, о том, какие вопросы будут обсуждаться, и об итогах осенней сессии ПАСЕ с румынским сенатором Георгием Фрундой беседовала моя коллега Ирина Лагунина.
Сухой остаток голосования по резолюции ПАСЕ по России состоит в том, что Комитет министров Совета Европы все-таки не будет контролировать выполнение России своих обязательств перед этой организацией. Контроль остается за ПАСЕ. Вы думаете, что резолюция в таком виде повлияет на Россию и на процессы, которые происходят в стране, после того, как Россия добилась смягчения текста документа?
До 2009 года все страны, в отношении которых проводится мониторинг, были под наблюдением Парламентской ассамблеи и Комитета министров. Все доклады и все рекомендации, которые давались странам и которые эти страны должны были выполнить, утверждались Комитетом министров. В 2009 году эта практика была отменена. Я не знаю, как и почему. Мы же сейчас предложили вернуться к существовавшей ранее системе. Мы не получили большинства голосов в 2/3 для того, чтобы вернуться к тому, что было. Нам не хватило 6 голосов. Так что Комитет министров рассматривать выполнение обязательств не будет, но мониторинг будет продолжаться под наблюдением ПАСЕ, а конкретно Комитета по мониторингу.
Но с вашей точки зрения, рекомендации, которые содержатся в резолюции в вашем докладе, после такого исхода голосования окажут какое-то воздействие на Россию?
Я убежден, что если бы Россия не была в Совете Европы, если бы у нее не было опыта государств Совета при принятии законодательной базы страны, то она не была бы на том уровне, на котором находится сейчас. Все было бы гораздо хуже, все было бы неправильно, глубоко неправильно. Но и в нынешней ситуации есть противоречия. С одной стороны, приняты некоторые законы, которые отвечают стандартам Совета Европы. Я имею в виду законы последнего полугодия, которые снизили цены на прохождение партий в парламент, облегчили регистрацию партий, выдвижение кандидатур в президенты страны. Или закон о телевидении, или закон, по которому губернаторы теперь избираются, а не назначаются. Все это положительные шаги. С другой стороны, есть отрицательная динамика. Закон об НКО, закон об интернете. Я бы особо отметил закон об НКО, который напоминает мне времена холодной войны. Так что есть много противоречий, но мне кажется, что вмешательство Совета Европы было позитивным. И именно поэтому я предложил, чтобы Россия оставалась членом Совета Европы и чтобы мы продолжили мониторинг. Я убежден, что через этот диалог между российскими парламентариями и ассамблеей мы можем добиться от России построения демократии.
Есть ли механизм противостояния выхолащиванию резолюций, подобных российской?
Да, согласно нашим правилам, каждые 2 года мы должны предоставлять отчеты или доклады о тех странах, которые находятся под наблюдением. В случае с Россией была отсрочка на 5 лет, которая в результате вылилась в 7-летний перерыв. И мы, специальные докладчики, Гросс и я, решили, что уже в декабре или январе мы поедем в Россию, чтобы продолжить диалог и представить доклады нашего комитета, именно для того, чтобы ускорить положительные процессы в Российской Федерации.
Итак, в 2005 году был представлен доклад о России, сейчас был представлен доклад, через 2 года будет представлен доклад. Тем временем, как вы сами сказали, в России принимаются законы, напоминающие времена Холодной войны. Так что дальше?
Next will be our...
Дальше последуют наши поездки в Россию. Комитет по мониторингу уже согласился, что мы должны туда вернуться. В январе мы поедем в Россию и в Грузию, потому что мы параллельно готовим доклад о последствиях российско-грузинской войны в 2008 году. Мы поедем вчетвером, посетим Москву, Тбилиси, Южную Осетию и Абхазию, чтобы посмотреть на месте, что происходит. Мы подготовим доклад, который будет обсуждаться Ассамблеей весной будущего года, самое позднее в начале лета. А что касается непосредственно России, то мы собираемся обсудить с российскими официальными лицами целый ряд вопросов. Если вы посмотрите резолюцию, то вы увидите конкретные рекомендации, которые Россия должна выполнить в ближайшем будущем. Я бы подчеркнул, что она должна модифицировать 5 законов, а потом мы хотели бы составить с нашими российскими коллегами дорожную карту того, что бы они могли сделать в ближайшие 2 года, до того времени, когда нам предстоит составить новый доклад и представить его на рассмотрение ПАСЕ.
Российскую делегацию возглавлял Алексей Пушков. На более высоком уровне Россия решила ассамблею бойкотировать. И Москва показала, что если давление будет усилено, то никакого сотрудничества, по крайней мере, на высоком уровне не будет. У вас не складывается впечатление, что такая позиция убивает саму идею работы ПАСЕ?
Я думаю, что господин Пушков говорит слишком жестко. Он проинформировал нас, что подобного рода резолюции и доклады могут изменить характер отношений между Россией и Советом Европы. Это не очень дипломатичный способ решать проблемы. Я надеюсь, что российские власти не пойдут по этому пути, потому что если ты хочешь что-то получить, то надо вступать в диалог и надо выполнять свои собственные обязательства. Не забывайте, ничего нового мы не просили. Мы просили российские власти выполнить те обязательства, которые они сами на себя взяли. Например, Россия — единственная страна, которая до сих пор не ратифицировала 6-й протокол об отмене смертной казни. Россия — одна из стран, где судебная система находится под давлением власти, и мы не можем с этим смириться. Мы не можем смириться с тем, что некоторые люди находятся в тюрьме только потому, что являются политическими оппонентами власти, а те, кто совершил преступление, на свободе. Они не предстали перед судом тоже по политическим мотивам. Российская сторона должна понять, то, что мы просим от нее, мы просим не во благо Совета Европы, мы просим это ради нормальной жизни российских граждан. Мы хотим демократии, законности и уважения прав человека хотя бы на базовом европейском уровне. И это в интересах российских граждан, а не Совета Европы.
7 октября в интервью телеканалу НТВ президент Путин заявил о Пусси Райот. На самом деле правильно, что их арестовали, и правильно сделали, что суд у нас такое решение принял, потому что нельзя подрывать основы морали, нравственности, разрушать страну. Они этого хотели, они это получили. Конец цитаты. Строго говоря, такие слова президента за несколько дней до рассмотрения кассационной жалобы на приговор являются вмешательством в работу суда. Но что вы думаете о суде над Пусси Райот?
Я не понимаю, что имел в виду господин Путин, но, на мой взгляд, наказание было непропорциональным. И даже если я лично не согласен с такими манифестациями в церкви, я думаю, что так наказывать 3 молодых женщин, которые раньше никогда не были судимы, это слишком. В выступлении на сессии я заявил, что их надо немедленно освободить. Я юрист. Я думаю, что если бы на них наложили просто штраф, то этого было бы достаточно.
На вопросы «Радио Свобода» отвечал докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по России Георгий Фрунда. Ирина Лагунина, «Радио Свобода».
«Час свободы». Продолжаем выпуск. Одиннадцать из 17 стран еврозоны поддерживают планы введения в Европейском Союзе специального налога в отношении операций на финансовых рынках. Об этом было объявлено во вторник в Люксембурге по итогам очередной встречи министров финансов стран ЕС. Однако идею такого налога по-прежнему отвергают пока не только многие их соседи, но и другие страны большой двадцатки. Ввести специальный налог на операции участников финансовых рынков еще в 2009 году на фоне глобального финансового кризиса предложили Германия и Франция, а в прошлом году эту инициативу поддержали как Европейский парламент, так и Европейская комиссия. Речь идет в первую очередь о купле-продаже банками и другими финансовыми компаниями акций, облигаций и так называемых производных финансовых инструментов, хотя полный перечень возможных налогооблагаемых операций еще не определен. Европейская комиссия предложила и конкретные ставки этого налога. 0,1% от суммы каждой сделки по акциям или облигациям и 0,01% для сделок с деривативами. Из Германии сотрудник немецкой финансовой ассоциации «Кредит Реформ» Михаил Брец.
Речь идет исключительно о транзакциях на финансовых рынках. Это касается глобальных игроков, а также проводимых спекулятивных и рискованных операций. Финансовые операции абсолютно в большинстве частных лиц, включая их денежные переводы или оплату покупок неких товаров, под эту категорию налогообложения в принципе не подпадают.
Налог на финансовые операции часто называют теперь налогом Тобина по имени американского экономиста Джеймса Тобина, представившего свои предложения в начале 70-х годов прошлого века. Но они касались лишь одного вида таких операций, напоминает научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США профессор Михаил Бернштам.
Эти предложения высказывались очень давно в узком виде. Еще с 1972 года выдвинул Джеймс Тобин, который впоследствии стал Нобелевским лауреатом по экономике. И он предлагал облагать валютные обмены, потому что они, в общем-то, только увеличивают колебания валютных курсов. Сейчас пытаются расширить это с валютных обменов на все финансовые операции. Это, в общем-то, тоже часть обсуждение вопроса, как сделать финансовые операции более надежными и менее опасными для финансовой системы.
Еще летом 2010 года на саммите стран Большой Двадцатки предложение ввести налог на финансовые операции было встречено более чем прохладно. Сразу несколько стран выступили категорически против, в том числе Соединенные Штаты, Великобритания и Канада. И тогда Германия и Франция предложили ввести его для начала на региональном уровне в Европейском Союзе. Из Франкфурта на Майне сотрудник исследовательского отдела Deutsche Bank Николаус Хайнен.
Чисто теоретически идея такого налога вполне приемлема, а вот на практике все оказывается сложнее. Ведь сегодня одни виды финансовых инструментов очень легко заменить другими, поэтому облагать налогом какие-то отдельные сегменты финансового рынка большого смысла не имеет. Капитал всегда найдет лазейку, чтобы избежать неблагоприятных для него условий.
Однако, как выяснилось на совещании министров финансов стран Европейского Союза во вторник, сегодня такие планы поддерживают уже 11 из 17 стран еврозоны. Еще в начале года их было вдвое меньше. Против пока остальные 6 – Нидерланды и Люксембург, где такие операции составляют весьма заметную долю национальной экономики, а также Финляндия, Ирландия, Кипр и Мальта. Из Германии – профессор кафедры банковского менеджмента университета города Хохенхайм Ханс Петер Бургхоф.
У меня такое ощущение, что речь в данном случае идет о некой реакции политиков в отношении происходящего на мировых рынках. Политики все больше чувствуют свою зависимость от рынков капитала, диктующих им уже свои условия. То есть это как бы защитная реакция против такого давления. Политики словно стремятся заявить всем, все-таки миром управляем мы, а не рынки капитала. Но такую политику нельзя назвать дальновидной. Умная политика регулирует экономическую жизнь, используя законы рынка, а не выступая против них. Так что в данном случае речь идет, на мой взгляд, о политике тупиковой, но, боюсь, они будут следовать ей и дальше.
Тем не менее, предложение ввести такой налог для начала лишь в еврозоне, а не на уровне даже всего Европейского Союза, исходит из неприятия такого налога в первую очередь Великобританией, для которой именно финансовый сектор и главный экспортер, и крупнейший налогоплательщик. Официальный Лондон неоднократно заявлял, что поддержит такие планы только в том случае, если налог на финансовые операции будет введен одновременно в разных регионах мира. Со своей стороны, бывший президент Франции Николя Саркози еще в начале года, незадолго до очередных президентских выборов в стране, заявлял, что его правительство готово инициировать принятие закона о таком налоге даже на национальном уровне, то есть в рамках одной страны. Из Мюнхена президент Баварского финансового центра профессор Вольфганг Герке.
Министры финансов отчаянно ищут, где взять дополнительные деньги. Им кажется, что такая мера, которая, несомненно, находит поддержку части населения, весьма целесообразна, ведь речь идет о своего рода штрафе для банков за их спекулятивные сделки. Но, во-первых, в рамках Европейского Союза без согласия Великобритании все эти разговоры обречены на провал. А во-вторых, увильнуть от такого налога даже в рамках еврозоны, найти лазейки не составит большого труда. Ведь финансовые рынки весьма изобретательны, и капитал тут же потечет на рынки Нью-Йорка, Сингапура или еще куда-то подальше от Европы.
В ответ на такие опасения Европейская комиссия предлагает распространить налог на обоих участников сделок по перепродаже акций, облигаций или производных ценных бумаг, имеющих отношение к европейскому рынку, независимо от страны нахождения покупателя и продавца. А руководитель налогового ведомства Европейской комиссии Альгирдас Шемета заявил, что поддержка уже 11 стран открывает путь к непосредственной подготовке соответствующих документов, но по действующим правилам они должны быть одобрены сначала большинством стран Евросоюза, затем Европейским парламентом и, наконец, каждой из 27 стран ЕС в отдельности. По признанию некоторых участников совещания во вторник министров финансов стран Европейского Союза, даже если предположить благополучное и скорейшее прохождение всех необходимых процедур, новый налог может появиться в Европе не ранее 2014 года. Час свободы. В России вполне возможно с Нового года прекратит существование телеканал «Совершенно секретно». Во всяком случае, оператор кабельного вещания компании, государственная компания «Ростелеком», известил телеканал о досрочном расторжении контракта. Журналисты «Совершенно секретно» убеждены, что причина решения кроется не в экономических проблемах, а в информационной политике, которой на протяжении 6 лет работы канала придерживались создатели программ и документальных фильмов. Рассказывает Лиля Пальвелева.
Как сообщает гендиректор телеканала «Совершенно секретно» Этери Левиева, объявление дочерней компании Ростелекома национальных кабельных сетей о прекращении сотрудничества прозвучало как гром среди ясного неба.
Буквально в июле месяце мы встречались с представителями НКС Медиа и обсуждали, какие будут новые программы, как будет там финансирование осуществляться и так далее и тому подобное. Чем было вызвано решение руководителя Ростелекома о прекращении досрочном нашего договора, мы не знаем. И мы пытались несколько раз встретиться с руководством Ростелекома, в частности с господином Александром Провоторовым, президентом этой замечательной компании, но нам встреча была отказана. Нам периодически позволяли встречаться с аффилированной структурой Ростелекома, входящего в ее холдинг, это НКС Медиа, которые нам объясняли, что да, мы прекращаем договор, но это не наше решение, а решение Ростелекома. И мы связываем это, поскольку в июне месяца последнее было вот интервью в эфире с Людмилой Нарусовой, после которого, значит, вот я лично была вызвана туда, и мне, значит, указывали и выказывали всяческое недовольство тоном наших программ, не только этой, но и предыдущих.
Но что крамольного могло прозвучать из уст сенатора Нарусовой? Вот версия журналиста «Совершенно секретно» Дмитрия Губина.
Довольно много людей, чьему мнению у меня нет оснований не верить, сказали, что моя программа с Людмилой Нарусовой была той самой последней каплей. Программа с Людмилой Нарусовой, записывавшаяся в часовом формате, как, собственно, все программы «Наше время», которые я на канале «Совершенно секретно» веду, она была записана за 2, если я не ошибаюсь, недели до той блистательной финансовой операции по обезналичиванию денег в квартире Ксении Анатольевны Собчак, которая была проделана, причем посредством не банковского перевода, а ОМОНа, что, безусловно, является новейшим словом мировой истории финансов. Так вот, за 2 недели до ситуации с обыском в квартире Собчак Людмила Нарусова рассказала мне довольно банальные вещи. Ибо какой, если не банальной вещью является то, что сенаторы в Совете Федерации говорят на трибуне одно, а в кулуарах другое? Каким секретом Плешинели является история принятия в Верхней Палате того самого ужесточающего законодательства о митингах, закона, который был принят? Там совершенно уникальная история. Представляете, в час ночи в Верхнюю Палату прилетает гонец с проектом закона, уже утвержденного в Нижней Палате. В час ночи, в 8 утра или в 9 утра, боюсь сейчас ошибиться, а собирается профильный комитет. И он утверждает эти самые изменения в законодательстве. Ну, а дальше дневная сессия, все единогласно голосуют и так далее. Людмила Нарусова рассказала абсолютно очевидные вещи. После этого началась довольно странная история. Ну, например, есть совершенно замечательный деятель отечественной истории, я не сомневаюсь, что он туда вошел, а точнее влип, Александр Торшин, Александр Порфирьевич, вице-председатель Верхней Палаты, вице-спикер Госдумы. Нарусова сказала, почти дословно цитирую, «Мы все в Совете Федерации крепостные графы Шереметьев. Нас можно выгнать в любой момент». Александр Порфирьевич разразился публично огромным интервью, где он утверждал, что Шереметьевы столько сделали для нашей страны, причем перечислил их всех, что быть крепостным у графов Шереметьевых – это, в общем, довольно почетно. И, разумеется, дорогой Александр Порфирьевич, посредством коллег принимаю участие принять вас в моей программе, если, конечно, сохранится в эфире совершенно секретно, 19 февраля 2013 года, когда мы будем отмечать очередную годовщину отмены крепостного права в России.
Аудитория телеканала 15 миллионов человек. Общественный деятель и с некоторых пор телеведущая Ирина Хакамада обращается к Этери Левиевой с такими словами.
И вот те цифры, которые вы называете, 15 миллионов, прибыль, которую вы приносили Ростелекому, то есть экономика в полном порядке, они вам только вредили. Если бы вы были слабые, у вас была бы слабая аудитория, и вы бы там оппозиционно что-то чирикали на каком-то малюсеньком секторе, то и чирикали бы себе дальше. Поэтому в сегодняшней системе абсолютного регулирования, особенно телевизора, почему-то к телевизору прям совсем нет. Оно перешло с федерального поля, мы уже все привыкли, мы не обращаем внимания, оно перешло на кабель. Это означает, что кабельное телевидение начинает все более быть альтернативным и популярным. Дальше это уже происходит, перейдет в интернет. Тоже на интернете независимые люди совсем расстроятся, перестанут смотреть уже и кабельное телевидение, там будут бесконечные развлекаловки, мини-мини, вот то, что мы видим на федеральном. И дальше начнут зажимать интернет. И так мы докатимся до взрыва. Потому что если в трубе сжимать непрерывно давление, то потом ее разносит. Вторая проблема – где кончается экономика, где начинается политика. Очень сложно разобраться в нашей мутной системе. И очень сложно разобраться, где кончается самоцензура и начинается цензура. И на этом играют все. Мой опыт показал все, что происходило со мной и с коллегами. Каждый раз поднимается палец наверх. Вот. Очень удобная ситуация. И потом наверху чуть ли не президент сам не возмущается. Какого черта? Почему из меня сделали монстра вообще? Кто, как это все происходит? Происходит это за счет сумасшедшей самоцензуры и трусости. Потерять позицию, рынок, деньги, проложиться. И в этом плане сейчас вот канал за счет таких программ, потому что я не верю, чтобы канал закрыли из-за Наруса. И даже из-за Ксении Собчак. Понимаете? То есть я их очень уважаю, они молодцы. Но Максимовская показывает Ходорковского. И вы тоже, кстати. Но не только в виде рекламного ролика, а там много текстов. И не закрывают. То есть, грубо говоря, у вас нету переговорного процесса выше, чем эти самоцензурщики, который обеспечил вам действительно, ну, более-менее договорную ситуацию о том, что вы остаетесь оппозиционным каналом.
К сожалению, получить комментарии руководства национальных кабельных сетей нам не удалось. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Час свободы». В Италии из-за предполагаемых связей с мафией уволены все члены административного совета, состоявшего из 30 человек, и мэр города Реджо ди Калабрия на юге страны. Такое происходит впервые в ее истории, сообщает наш корреспондент в Италии Всеволод Гнитий.
Решение о распуске муниципального совета областного центра Реджо Калабрия за связи с мафией далось правительству Италии нелегко, и, по словам министра внутренних дел Анны Марии Кончельери, было трудным и мучительным. Несмотря на то, что министр правительство пыталось всячески подчеркнуть, что речь не шла о просачивании преступных элементов в органы государственной администрации, а лишь о смычке отдельных сотрудников городской администрации с преступными элементами, итальянская общественность восприняла данное решение именно как роспуск муниципального совета за связи с мафией. К решению о роспуске привел ряд громких арестов и расследований в отношении крышевания политиками, занимающими выборные должности в городской администрации, преступных кланов, входящих в местную оргпреступность – Ндрангету. В декабре 2011 года был арестован муниципальный советник Джузеппе Плутино, трижды избиравшийся в муниципальный совет. По мнению следователей, он гарантировал политическую поддержку местным преступным кланам в обмен на голоса избирателей, которые обеспечивала ему Ндрангета. О причинах роспуска муниципального совета города Реджо Калабрия по решению правительства сообщила министр внутренних дел Анна Мария Кончельери.
Целью данного решения является помочь жителям Реджо Калабрия реализовать свои гражданские права без какого-либо навязывания условий, защита общественных интересов и общественности. Правительственное решение не направлено против города и не является наказанием, а упреждающим действием. В течение 18 месяцев управлять городом будут три чрезвычайных комиссара, назначенных правительством. Впервые за всю историю Италии был распущен муниципальный совет областного центра. К данному решению привел ряд эпизодов, а именно действия или бездействия местной администрации, превентивный контроль за условиями соблюдения конкурса на выполнение работы и оказание услуг для муниципальной администрации, вместо того, чтобы заниматься исключительно управлением собственностью, конфискованной у организованной преступности. Муниципалитет находится в тяжелейшей финансовой ситуации, и местная администрация накопила огромный долг. В прошлом расследованием финансовой ситуации в городском хозяйстве занимались прокуратура, счетная палата и Министерство финансов.
Как заявила министр внутренних дел, без законности не может быть развития. Вновь назначенные комиссары проводят проверку личных дел 40 сотрудников муниципальной администрации на предмет установления их возможных связей с местной организованной преступностью Ндрангетой. Одной из наиболее прибыльных сфер деятельности Ндрангеты является участие в муниципальных предприятиях для выполнения работы оказания услуг населению, в частности, по уборке, вывозу и утилизации городских бытовых отходов. В 2011 году бывший директор муниципального предприятия городского хозяйства Реджо Калабрия Джузеппе Рикики был осужден на 16 лет тюремного заключения за связи с оргпреступностью. В суде было доказано, что он являлся подставным лицом клана Тегано и действовал по его поручению и в его интересах, в ущерб городской казне. По решению префектуры муниципальное предприятие было закрыто, и вместо него было образовано новое. По мнению правоохранительных органов, новый руководитель вновь образованного муниципального предприятия просто сменил преступный клан, установив контакты с кланом Фонтана. О связях Бруно де Кария с преступным кланом Фонтана рассказал начальник полицейского управления города Реджо Калабрия Гвидо Лонго.
Руководство муниципального предприятия оказало услугу преступному клану Фонтана, предоставив этой преступной группировке исключительный подряд на эксплуатацию, обслуживание и ремонт всего автопарка машин, использовавшихся для сбора и вывоза городских бытовых отходов.
В ходе совместной спецоперации подразделений полиции и финансовой гвардии были арестованы Бруно де Кария, а также Джованни Фонтана, предполагаемый глава преступного клана Фонтана. Его сын Антонио Фонтана, поддерживавший контакты с руководителем унитарного муниципального предприятия, и еще 5 членов преступного клана Фонтана, включая 2 женщин. Правоохранительные органы наложили арест на движимое и недвижимое имущество, включая фирмы и торговые предприятия, реальным владельцем которых является, предположительно, семья Фонтана, на общую сумму 30 миллионов евро. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
Тему продолжает итальянский журналист, международный обозреватель Радио Свобода Джованни Бенси. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый.
На юге Италии существует на самом деле 3 разновидности мафии. Есть это Ндрангета, которая действует в Калабрии как раз. Ндрангета – это слово, которое происходит из новогреческого. Это андрагация, значит, мужская смелость или мужество вообще. Потом есть на Сицилии Коза Ностра, наше дело – это классическая мафия. И в области Апулия на юго-востоке Италии есть еще мафиозная организация, которая называется Сакра Коза. Корона Унита, знаете, священный объединенный венец или священная объединенная корона. Ну, конечно, эти мафиозные организации стараются по мере возможности проникнуть в городские, областные, коммунальные администрации, чтобы там, конечно, распоряжаться по-своему и каким-то образом забрать деньги. И это довольно легко, потому что в Италии многие промышленные организации, большинство компаний по общественному транспорту, транспорту, например, в разных коммунах, муниципализированный, значит, находится в ведении местной администрации. И так бывает, что вот мафиози платят какие-то вот взятки и получают право распоряжаться вот этими предприятиями по общественному транспорту. Или в области медицинского обслуживания, тоже там мафиози проникают туда и забирают себе деньги, которые должны быть предназначены для лечения людей. То, что произошло теперь в Калабрии, это сделано на основе закона, который был принят 21 год тому назад. Государственные администрации, которые окажутся зараженными вот мафиозным влиянием, могут быть распущены. Но вот этот закон не применялся за все это время. Сейчас вот министр внутренних дел Италии Анна-Мария Канчелери подписала указ, на основе которого областной совет распускается и 8 его членов арестованы.
Это эффективная действенная мера? Так можно побороть мафию?
Это эффективно. Надо сказать, что за последние годы итальянская полиция, вот органы защиты, охраны правопорядка, добились довольно много успехов в этом плане. Но не только ареста мафиози, потому что мафиози ухищряются каким-то образом из тюрьмы управлять своими делами и раздавать свои приказы. Так что речь идет не только об аресте вот этих людей, но об уничтожении их материальной базы. Значит, вот имущество мафии было изъято, использовано под другие цели, например, были организованы больницы или просто детские сады, например. За последние годы было арестовано несколько тысяч таких мафиозных руководителей. Однако вся история очень сложная, и бороться с мафией на самом деле не легко, потому что она вписывается в определенную политическо-культурную обстановку. И обвиняют, например, прежнее правительство, особенно правительство Берлускони, а Берлускони, как известно, владеет тремя важными телеканалами вот в Италии. И говорят, что вот эта деятельность Берлускони в этой области была направлена на то, чтобы снизить культурный уровень населения. Мы наблюдаем в течение последних лет, после этих 20 лет правительства Берлускони, наблюдаем тревожный факт, что политическая и финансовая мораль в городской и в государственной администрации падает. Недавно вот открыли в области Лацио, значит, это область, в центре которой находится Рим, вот нашли там вот ошеломительные случаи хищения государственных средств. Есть вот человек по фамилии Фиорито, который был шефом фракции партии Берлускони, значит, и это партия большинства, это было в администрации Римской области, вот и это украл. Поэтому новый, ну, сравнительно новый премьер-министр Италии Марио Монти старается теперь провести чистку и хорошо смотреть, какие организации, какие городские или областные администрации занимаются сделками с мафией.
Для центрального правительства Италии, правительства всей страны, мафия представляет собой угрозу, как вы считаете? Есть там влияние организованной преступности?
Правительстве, кажется, нет. Но в парламенте люди, например, этот тесный сотрудник Берлускони, который вместе с ним основал партию «Народ свободы», которая до недавнего времени управляла Италией. Вот ближайший сотрудник Берлускони, которого зовут Деллутри, осужден на 9 лет лишения свободы именно за связи с мафией. Но вот этот Деллутри является сенатором Итальянской Республики, знаете, он член Сената, и поэтому его трогать не могут. В одной из законодательных палат итальянского парламента вот имеем человека, который осужден уже окончательно за связи с мафией.
Социальный престиж мафии в Италии остается сколько-нибудь высоким? Хотя бы в южных областях, которые, я так понимаю, поражены значительно сильно, чем север Италии, этой проблемой. Популярно быть мафиози?
На севере Италии нет. Разные мафиозные организации, в частности вот эта 'Ндрангета калабрийская, стараются установить какие-то базы вот в Северной Италии. И уже есть предприятия, например, в Северной Италии, в которых вот мафия проводит подрывную работу, так сказать, и пытается войти в советы директоров и так далее и тому подобное. На севере Италии это не популярно, и все ненавидят все это. Но на юге юге есть такая вот историческо-социальная традиция, которая восходит к прошлому, когда вот там были удельные княжества, власти не были бессильными, и мафия каким-то образом заменяла власть, заменяла государство. Мафиози обеспечивали себе лояльность граждан тем, что, например, находили и наказывали мелких воришек, которых власти не были в состоянии преследовать. Значит, мафия это создала каким-то образом на юге Италии эрзац государства. И это, конечно, очень трудно бороться с этим, хотя правительство, особенно теперь при премьер-министре Марио Монти, старается чего-то добиться.
С итальянским журналистом, международным обозревателем радио «Свобода» Джованни Бенси беседовал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушали программу «Час свободы». С вами прощаются режиссер Юлия Голубева и ведущий этого выпуска Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 13745, 15180, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».